Мастерская народных умельцев. Программа о промыслах и ремеслах Орловского края. О людях, которые сохраняют культурные традиции региона.
Существует легенда. Долгими зимними вечерами при свете лучины сидели мастерицы и вышивали. Рисунки они брали с причудливо разукрашенных морозом зимних окон. И рождались на полотне удивительные картины. Так появилась вышивка «Орловский спис». Здравствуйте! У микрофона Ольга Борисова. Вышивка – древнейший вид народного искусства. Трудно сказать, когда и где рукодельница сделала первый стежок, чтобы украсить ткань. Но с ее появлением полотно стало ярче, богаче. Техника и узоры передавались из поколения в поколение. Осознанно или нет, появлялись новые штрихи. И чем старше вышивка, тем сложнее разгадать ее загадки. Сегодня мы смотрим на старинные узоры, и возникает много вопросов. Откуда они? Что могут рассказать? Попытаемся разобраться. Разобраться в том, о чем нам говорит Орловский спис. Когда мастерицы стали вышивать подобным образом, сейчас, пожалуй, не скажет никто. Искусствоведы и историки изучают ее старейшие найденные образцы. В коллекции Орловского краеведческого музея есть спис, который датируется XVIII веком. Но это не значит, что подобным образом не вышивали ранее. Кто знает, может, основные находки еще впереди. В любом случае, символика вышивки гораздо древнее музейных образцов и восходит к временам Вятичей. Этот восточнославянский племенной союз населял территорию нашего региона с VIII века, рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Ирма Борисова.
До 50-х годов считалось, что Орловский спис развился в деревнях Золотарёва и Домнина. И об этом писалось даже в официальной литературе. Но когда у нас здесь музей, тогда это была картинная галерея, была начата работа по изучению традиций народного искусства, то появились такие побочные сведения, которые позволили усомниться в том, что это было только в Золотарёве и Домнина. Была развернута инспекционная деятельность. Для ее успешного такого результата предварительно была карта разработана социального положения крестьянства в различных селениях. Были у нас барские крестьяне, были крестьяне-однодворцы, были крестьяне-казаки. И в результате вот исследования на местах выяснилось, что Орловский спис существовал среди барских крестьян, то есть бывших крепостных крестьян. И это было не только Домнина и Золотарёва, это было во многих селениях Орловского уезда и Крамского, Дмитровского, Боховского, Мценского, Карачевского, то есть всех других уездов, которые прилегали к центральному Орловскому. Четко было выяснено, что именно среди барских Орловский спис развивался. Потому что, например, когда мы были на восточных территориях вот Орловской области, это Новосибирский район, Верховский район, там показывали образцы вот списка, который нам удалось поначалу приобрести в Золотарёва и Домнина, те отмахивались: нет, нет, это не наше. Это вам надо в Зальгуш идти, вот там фантазеры барские, а мы другие. То есть такой очень четко казаки четко нам определяли, что у них списка не было. А на дворце тоже списка не было, вот именно у барских. Это уже какой-то побочный такой материал стал появляться. Почему именно только у барских? Значит, стоит вопрос: барские крепостные крестьяне, история их жизни, да? Ну, и тут пришлось окунуться в глубинную историю. В общем, пришлось такой вывод делать, что Орловский спис развился среди барских, бывших крепостных крестьян, в большинстве которые были потомками Вятичей. То есть Орловский спис пошел откуда-то оттуда, еще от Вятичей. от таких вот язычников, которые очень долго сохраняли свои представления, свои мировоззрения. Например, в Мценском уезде только вот в 15 веке более-менее стало укрепляться христианство. Ну, вот такие вот материалы в течение ряда лет стали складываться. То есть свидетельство официально о том, что Орловский спис развивался среди крестьян Гумна Золотарева, он отпадает. Он имел довольно большой ареал в Орловской губернии.
Мифологические образы, которые мы видим на вышивке, характерны не только для Вятичей, но и для многих регионов России и мира. Это древо, древо жизни, птица пава, птица счастья, символы плодородия. Образцы рисунков мастерицы брали друг у друга, списывали. Но вместе с тем, каждый новый рисунок не был точной копией образца. Также для вышивки не являлась обязательной симметрия.
Тут очень интересные у них приемы были. Приемы, которые мы воспроизвели, записали от Лагутина Ольги Сергеевны и от Александры Михайловны Глушковой.
Это вышивальщицы,
да? Да, вышивальщицы. Вот вы здесь видите четырехугольник.
Да.
Не как вот на Украине подцельно полотенце вышивает на концах полотенца, да? У нас были сначала вот эти вот четырехугольники, потом они пришивались к полотенцу, к концам полотенца. Так вот, например, как Лагутина это все показала. Она взяла вот такой четырехугольник и расправил его на столе. Потом взять этот четырехугольник, вот так вот пополам его сложить и вот эту вот прижать, эту линию вертикальную, расправить. Затем она пояснила, что надо взять уголек, обязательно березовый, с печки, чтобы он был берегом. И затем поставить вот точку. Она поставила, по крайней мере, так сделала. Вот точку поставила здесь, да? А что было потом, это следует из записи, полевой записи. Крестьяне говорили, значит, нужно будет вести линию дуга, полдуга, протянутая дуга, чтобы линия велась. Лагутина же поставила точку и из образца стала вести вот эти вот дуги, полдуги, чтобы линия велась. Она все это ведет. В конце концов возвращается к этой же точке.
То есть вольно, как рука пошла, да?
Да, как можно... рука пошла, да.
То есть она там никакой симметрии, ничего.
Ну, они насчет вот симметрии такой... какой объяснили? Что обязательно, чтобы центр был четко. Чтобы центр не был такой кривой, что ли, или слишком неустремленный. То есть центр должен быть. А симметрия не обязательно. Может быть, асимметрия. Тем более, что вот эти вот формы, на которые несут эти вот ветви, да? Это дочечки, сыночки. Это различные родственники, это амулеты, это обереги.
Для самых старых образцов вышивки характерно в основном использование красного цвета с небольшими вкраплениями синего. И это не случайно. Цвет здесь тоже нес свою смысловую нагрузку. Красный – цвет жизни, синий – небо и воды. При одной и той же нити, но при разной плотности шитья появлялись различные оттенки. Позднее, под влиянием городской вышивки, появились и другие цвета.
У нас специфично для нашей среднерусской полосы создавать такой геометрический орнамент. А тут вдруг такие разляпистые какие-то вот эти формы текучие, вдруг. Причем они считали, что эта вышивка вот в этой технике у них самая такая богатая, самая красивая и самая-самая лучшая для украшения свадебных торжеств. Вот, во время свадебных торжеств развешивали списовые узоры на полотенцах. Потом, когда был праздник урожая, тоже списовый рисунок присутствовал на полотенце. А тут очень древнее такое первобытное видение природы, слияние с природой, с ее вот ширью, с этими полями, с этим горизонтом, с этими облаками. То есть такое мышление очень специфичное, характерное. И, по-видимому, идет от глубокой древности. Вот Ольга Сергеевна, мастерица Лагутина, говорила, что от молодости она помнит свою тетушку, которая вышивала в технике орловского списа. И она, помимо вот тех древ, которые брала с образца там у какой-нибудь, например, соседки, она еще свои фигурки пририсовывала, которые должны быть ведомы только ей и семье, в которой она живет. Это были семейные обереги. Даже этот момент говорит о том, что это очень древнее. представление, вложенное вот это древо жизни, вот в эту вышивку. И вот именно для Орловского списа очень специфичный подузорник. Это древо трехствольное, очень специфичный для Орловского списа. То есть из одной точки выходит три ствола. Вот этот рисунок, он очень характерен, специфичен еще для древних времен на скальных изображениях. И ученые смысл того определяют. Это мировоззрение древнее, заключающееся в понятии жизни прошлым, настоящим и будущим. Uh-huh. Это вот набор амулетов. Но они все равно это назовут древом. Uh-huh. Все равно это древо.
Все равно это древо, да?
Да, потому что организованность такая, это гармония этих всех символов. Это все жизненные такие необходимые символы для жизни, да? Понятия. И все это есть древо. Все это для родового существования, для родового благополучия. Поэтому это древо. Но когда я не встретила такое определение на площади, мировое древо. Вот на севере было представление мировое древо. У нас этого не произошло.
То есть вы говорили как древо,
древо жизни.
Но в принципе...
Это как родовое древо. Вот, например, видите, какая конфигурация.
И что же это означает?
Ну, это стилизованная вот какая-то конфигурация. Но обратим внимание, что она над древом и под древом. То есть это тоже оберег вот этой вот древесной этой формы. Ну, например, есть такой ученый Галлан. Ведь он собрал со всего земного шара конфигурацию этих всех символических мировоззренческих представлений о мире. И, например, о подобных вот конфигурациях он говорит, что это вообще животное.
А вот это тоже назовут древо, да?
Да,
вот
это древо.
Ну, вот здесь древо, конечно, очень красивое, оно и с цветами, посмотрите, какие тут цветы.
Вот очень характерное во времени, вот это вот, смотрите, uh-huh. это под влиянием гобеленов дворянских, uh-huh. помещичьих. Угу. Помещичьим доме. И, конечно, здесь вот вышивала крепостная. Она должна соблюсти вкус и желание хозяев. Поэтому здесь вот древо читается более-менее так четко.
Более четко, да.
Более четко, да.
А вот в такой, можно сказать, в архаичной вышивке, то вот четкость такой не стремились?
Нет, не стремились. Она была не нужна. Птица Пава, птица счастья, она тоже имеет свою очень интересную историю, вообще российскую. Она очень давняя. Это птица Пава по своему облику. Но была еще более древняя птица. Она была очень геометризована. А вот такая Пава с пышным хвостом и с красивым хохолком появилась в XII веке. Uh-huh. Когда наши купцы стали путешествовать по Востоку, и там они большое впечатление, наши купцы, получали от павлина, от его пышного хвоста, uh-huh. от его красивой головы. Но поскольку этот пышный хвост длинный не умещается в композиции mm-hmm. вышивки, можно его сделать пышным, но таким вот веерообразным. И вот этот новый облик птицы Павлов, птицы счастья, он как раз, можно сказать, что с XII века утвердился в русской нашей вышивке российской. Вот в Орловском списе тоже красуется. Mm-hmm. Потом еще что специфичное. Это встречается и в Ланецкой вышивке. Одна и та же конфигурация может одновременно ассоциироваться каким-то животным, с предметом. Вот, например, посмотрите вот на эту фигурку. Так, что вы здесь?
Что я здесь вижу?
Что вы здесь видите? Так, это головка, да? Это лапки, да? Это животное с лапами. Напоминает, например, мне плешковского коня напоминается. А вот так, например, если смотреть вот так, смотрите, это плешковского петуха напоминает. Вот основание, вот грудка.
Да-да-да.
Это очень специфично.
После того, как мастерица вышивала контур обозначенного изображения, она начинала заполнять его бранками. Бранкой можно назвать совокупность ряда стежков и интервалов между ними. Вместе они создают определенный рисунок. Таких рисунков в Орловском списе огромное количество. Дробнушка, ведьма, волна, вороний глазок, сумка с кочергой, штоф, сосна. Да, все это название бранок. И у каждой свое значение. Правда, сейчас вряд ли кто-то сможет раскрыть смысл каждой из них. Со временем узоры потеряли свою первоначальную символическую наполненность, сохранив декоративную выразительность. Вышивальщица сама решала, какими бранками ей заполнить контур, исходя из своего понимания прекрасного. Конечно, она смотрела и на другие образцы, но и добавляла что-то свое.
Важно было вначале определить бранки более насыщенные по цвету, которые держат всю цветовую композицию. Вот, а потом уже развивать бранки, которые дают различные степени интенсивности красного. Тут очень много премудрости. Корень должен быть основательным, более насыщенным. Это вот если судить по этим композициям. Видите? Вот. Он держит всю эту интенсивность цветовую на древе тут. Этот рисунок должен гармонично перейти в соседний рисунок, в соседнюю бранку. Например, у вас вот закончился вот этот рисунок, да? И тут у вас переплетение нити прямой, да? Угу. У вас тут гармоничный этот рисунок должен перейти в другой.
Но я сама выбираю, да, вот как вышивальщица, она сама выбирала, да, что да, вот ей да, подсказывала, да. Ее интуиция. Да.
Это уже ваше чувство пластики. Главное, чтобы здесь была красочность соблюдена относительно вот бранок их разнообразия. Это очень ценили. Любили за красоту, за бранки.
Необходимый элемент орловского списа – кайма-оберег. Для защиты вышивки, защиты всего того, что она обозначает – жизнь, род, достаток. Кроме того, как раньше говорили мастерицы, чтобы поле не гуляло, свободные места на ткани тоже заполняли определенными знаками-символами. Готовое полотно с его размытой текучей вышивкой, асимметрией, глубокой смысловой наполненностью было призвано хранить родовое благополучие. Не случайно полотенца с таким узором использовали в различных обрядах. И, может, именно поэтому орловским списом не украшали одежду. Слишком он сложен и символичен. Зато вышивку можно было встретить висящей на стене, как картину. XX век принес много перемен в жизнь общества. Наверное, нельзя назвать область культуры, которой бы он не коснулся. Орловская вышивка тоже изменилась. Изменилась до неузнаваемости. Ее рисунки потеряли символическое значение, обрели четкие контуры и всевозможные цвета. Эскизы разрабатывали профессионалы. Не было уже в вышивке той глубины и смысловой наполненности, которыми она была наделена изначально.
Фабрика «Восход» – тут очень интересная история. 1907 год, ну иные говорят, что это где-то в 1910 году, произошло вот такое в Золотаревой домино. Там был неурожай. И крестьяне, конечно, были огорчены этим. И нашлась очень добрая душа, Покровская, жена священника, которая решила помочь крестьянам. Она предложила надову делать вышивки, как вот они по традиции умеют делать. И, конечно, крестьяне взялись за свою любимую технику – этот орловский спис. Она собрала у них все эти изделия и повезла на ярмарку. В надежде, что она это все распродаст, деньги будут крестьянам и будут помощью. И что же произошло? Эти вышивки на базаре высмеяли. Их никто не купил. И реплики такие бросали, что тут наляпано, не поймешь что. Тогда эта женщина поехала в Полтавскую губернию, и там она собрала образцы вышивки в подобной технике и привезла их, это Золотарёва и Домнина. И они стали перенимать узоры, где там цветочки видны, это как-то есть цветочки, человека, листики, это есть листики. Вот древо есть подобие груш, может, что это груш, это яблоко, это цветочек, что нельзя сказать в орловском списе, да? Они все это перенимали, особенно прижилась виньетка, велюшка, как они говорили. Они рисунок брали из Полтавской губернии, а заполнение делали характерное для русского списа. Например, вот в Полтавской губернии, вот видите, плоскость занята желтыми бранками, и она выделена рисунком, росписью.
Да, что в орловском списе не характерно. Да,
там перелив. Перелив в этой вот сетке прямоугольной фактуре самого холста.
То есть, в принципе, что тут осталось? Кайма-оберег и сами бранки от орловского списа.
Разнообразие этих бранок. Где-то вот они, эти бранки, создают плоскости, обозначенные контуром, в отличие от соседства с другим цветом. А где-то это не соблюдается, а целиком идет перелив этих бранок. Но все равно силуэт более такой определенный.
Он тут четко читается и четко обозначен. И что же потом стало? Вот они вышивали.
Да, это пошло в обычай. Они стали скатерти вышивать. Стали салфеточки вышивать. И тогда торговля пошла очень хорошо. И потом развелась на основе вот этих вот работ на дому. 10 лет промкомпирации артель возникла. А уже на основе этой артели потом появился фабрика «Восход». И здесь еще вот что. Не сами мастерицы, как в старину, сочиняли эти вот все вот узоры, да? А появились профессиональные художники. Например, 50-е 50-60-е годы позднее прислали художников из НИИ художественной промышленности, которые зарабатывали рисунки.
Они вручную вышивали?
Да, они вручную. А потом где-то, по-моему, 80-е или 90-е годы у них появились машинная вышивка, появилась, имитирующая вот эту ручную вышивку. Нужно сказать, что эти вышивки подобные, они имели большой успех у иностранцев. Очень любили французы их покупать. А когда я это знаю, я как-то вошла в вестибюль гостиницы «Россия», и там спецовые рисунки висят. И я разговаривала с продавщицей, она говорит, что французы очень хорошо покупают.
В конце 20 века фабрика «Восход» была закрыта. Эта глава в истории орловской вышивки подошла к концу. Сегодня в нашем регионе есть мастера, которые вышивают в данной технике. Они пытаются вернуться к той изначальной, глубинной традиции, понять ее, воспроизвести на холсте. Стежок за стежком на полотне появляются символические узоры всевозможных оттенков красного. Вышивка вновь становится единичной, как пойманный момент красоты природы, не повторяющийся дважды.
Во время экспедиции, во время разговоров, диалогов с носителями этой традиции, вот такой нарочито простенький вопрос. Бабушка, а вот где вы узоры-то брали? Вот бабушка отвечает. А датки глядели на была, как их не плывут, на реку, как они текут, на дерева, как они растут, и шили то, как узумеем. Вот мне еще очень запомнилась одна реплика. Это вы все ученые в списи смысл ищете. А наши матеря и бабки любили спис за красоту, за бранки. Вот это для них спис – это было средство выразить свои эстетические чувства, очень глубокие, очень мощные.
Долгими зимними вечерами при свете лучины сидели мастерицы и вышивали. Говорят, что рисунки они брали с причудливо разукрашенных морозом зимних окон. Легенда? Сказка? Может быть, но тот, кто придумал ее, заметил одно удивительное сходство. Каждое полотно, вышитое орловским списом, так же неповторимо, как и узор на морозном стекле.
Мастерская народных умельцев. Программа о промыслах и ремеслах Орловского края. О людях, которые сохраняют культурные традиции региона.